Ну что же, всем здравствуйте. Наконец-то я вернулся и готов отвечать на ваши вопросы. Попробуем 2 часа, но, честно говоря, горло село. Как вы видите, да, после Израиля попал в самолете под кондиционер и дальше как положено. Поэтому хриплю, но, тем не менее, попробуем отвечать на ваши вопросы. Не забывайте ставить лайки. Вот я вижу, Яромир пишет лайк из Красноярска, Анатолий Андреев лайк из Великого Новгорода, и Ира Быкова пишет всем привет. Ну, всем привет. Пока вы формулируете вопросы, я вам напомню, что вышел новый номер Горби на dilettant.shop. У нас будет 100 экземпляров, ну, уже 95, пока я до вас шел. Да, вот видите, это здесь, я здесь и Сталин, здесь есть что почитать. Вот, «Ландшафт правосудия в оккупационных зонах», здесь есть книга «Демистификация», «Возмездие», Павел Полян. В общем, я думаю, что нужно вам заходить и покупать этот новый номер Горби. Я напомню, что его тираж всего 999 экземпляров. Он не может быть зарегистрирован как медиа. Ну и к нему, безусловно, вы можете приложить вот это наше замечательное издание «15 главных битв Второй мировой войны», тоже на «Дилетант-шопе». Мы сделали второй тираж, он потихонечку расходится, уже половину второго тиража продали, пока я бывал в нетях. Поэтому заходите, покупайте. Дальше потом поговорю. Да, Роман пишет, сам шеф здесь, я действительно здесь, и барин приехал, и все, что хотите, но давайте лучше вопросы. Я понимаю, что будут вопросы по интервью Юрию Дудю одновременно, то есть не одновременно, это было на самом деле 2 недели тому назад я давал это интервью, спасибо Юре, в городе Реймсе, и затем в Париже, да, он меня там перехватил, уговорил, вернее, взял на слабо, вот, и так получилось, что оно вышло вчера, так же, как вышло записанное в воскресенье интервью с Виталием Дымарским, на другую тему совсем, и затем так получилось, что третье интервью тоже вышло во вторник, это было на Грэмми, да, как всегда в прямом эфире, поэтому я тут ни при чем, как звали, так и звали. Надежда Миронова, пожалуйста, о Шлоссберге. Да, это важная история. Я, к сожалению, не успел до эфира созвониться ни с ним, ни с адвокатом. Насколько я понимаю, что ему вменяют очень много разных неточностей в обсуждении вины, и поэтому все это вот живой гвоздь, то все нет. Ему вменяют то, что вменяли Евгению Ройзману, ему вменяют распространение, размещение вот этого видеоинтервью в январе в Одноклассниках, в аккаунте Одноклассников, который ему не принадлежит, как он говорит, и он не администрируется. Какие-то люди взяли это интервью с Ютуба «Живого гвоздя» и разместили в Одноклассниках. Значит, внутри этого интервью, наверное, там, скорее всего, к Пивоварову, Юрию Пивоварову, где шли дебаты со Шлоссбергом, есть претензии, но дело вменяют не Пивоварову, вменяют Шлоссбергу размещение. Не то, что он говорил, а размещение. Вот то, что я знаю на сегодняшний день. Может, я не полностью знаю, тогда меня поправят. Но, в принципе, вот это размещение, распространение, соответственно, вот мнений, которые вот. Еще не поговорил, обязательно переговорю и расскажу. Понятно, что таким же образом, если вы помните, Евгения Ройзмана его осудили по уголовке, ну, условно на осудили, когда разместили какие-то его блоги на непринадлежащих ему ресурсах, которые он не администрировал, это я знаю точно, самозванцы. Вот. Может, они хорошего хотели, но суд решил, что раз написано Ройзман, значит, Ройзман. Один Ройзман, да? В мире один Ройзман, что неправда. Вот. Поэтому явно, что дело политическое, потому что ну, судья не может не знать, или следователь, что должен доказать, что это принадлежит Шлоссбергу, что он администрируется, скажем, с принадлежащего ему там, телефона или компьютера. Этого нет в деле, как я понимаю. Избран домашний арест, ну, это понятно для чего. Извините. Вот. Еще удивительно нет. Я напомню, что в субботу мы ждем Григория Явлинского, и думаю, на эту тему мы бы еще с вами поговорили. Как вы относитесь к приговору Волкову? Ну, приговор политический, вы видели набор статей, по-моему, там весь уголовный кодекс. Это же никак не связано с моим личным отношением к заявлениям Леонида Волкова. Леонид Волков, безусловно, на мой взгляд, политический беженец. его преследуют по политическим мотивам, как начальника штаба Алексея Навального. Ему привесили там, даже не помню, сколько статей. Все это, по идее, должно быть отменено в условиях, скажем, Конституционного суда. Понятно, что в нынешних условиях это не будет отменено, но, в принципе, этот приговор, очевидно, заочный приговор по 30 статей. Ну, слушайте, политическое дело. И поэтому... Но! Сергей Суржик, добрый. Да, по Дудю не все понятно. Симонян, Песков, дружу, не дружу. По Захарова не смотрю, сомнения. Сомнения – вещь очень полезная. Меня спросили, я ответил, как есть. А сомневаться – штука полезная. Все-таки для сомнений должна быть какая-то база. Да, на самом деле. Мне кажется. Ну, вправе говорить что угодно. Ефим Рабинович из Лисьего Носа. Считаете ли вы, что Невзин действительно организовал нападение на Волкова, или Волков хочет, чтобы так выглядело? Я не знаю, Ефим. Я жду расследования. Я думаю, что такая, я бы сказал, тщательная польская полиция, я надеюсь, будет публичный процесс в любом случае. Мы поизучаем и обвинения, которые сторона пострадавшая Волкова предъявляет, и, следователь, мы поизучаем и адвокатов, как обычно мы это делаем. И, а мы с вами, Ефим, будем как члены жюри, верю-не верю. Но для этого нужно обладать всем объемом знаний, что, чем обладает следствие, насколько оно доказано. Очень смешно, я не встретился в Израиле с Леонидом Невзлиным, но мы переписывались очень смешно, потому что я как раз написал, что я хочу в какой-то музей. У меня было там полдня свободных, полтора на самом деле. И Леонид вдруг мне написал, что есть вот такой музей. Раньше он назывался «Музей диаспоры», потом «Музей народа», еврейского народа. Вот хотите туда, сделаю хорошего экскурсовода. Значит, я сказал, ну да, почему нет, спасибо большое. Потом я выяснил, что Леонид, во-первых, это рассказал экскурсовод, этот музей, ну, вкладывал в него деньги на реставрации. Ирина, дочь, является представителем директоров, нам дали хорошего экскурсовода с Дымарским. Мы, в общем, очень хорошо провели. Это все, что у нас было с Леонидом с одним из Леонидов, Леонидом Невзлиным там. Пусть следователи работают, будем ожидать. Да, ну хвалят мое интервью у Дудя. Это вопрос, на самом деле, к Юре. Я только отвечал на его вопросы. Вообще никакие темы сам до этого мы не обсуждали. Чтобы было понятно, до этого мы никак не обсуждали, какие темы можно, какие темы нельзя. Вот. И он задавал те вопросы, которые он хотел. Я отвечал на то, что я мог отвечать. Я не скажу, что это было сильно деликатно с его стороны, но кто же ходит на деликатное интервью? Это было бы даже неинтересно, что у нас там Родионов, что ли, деликатен? Да нет, конечно. Вот. Но, тем не менее, я собой не очень доволен. Наверное, какие-то вещи. Еще раз, это была запись вот как вживую. Понимаете, вы сидите в соборе, в Реймсе, понижаете голос, и вы думаете о том, как бы не помешать людям, которые ходят вокруг, а не о том, что вы отвечаете. Например. Для меня это было довольно сложное испытание, но Юра прессовал, вы это видели сами. Юра давил на то, что ему интересно, не мне, а ему. И я ни разу даже там, конечно, было сокращено, там суммарно было, не помню, сколько часов, но я ни разу ему не сказал, на это я не буду отвечать. Вот это я вам могу сказать. Кирилл из Москвы. На Грэмми вы говорили про ужесточение закона об иноагентах с сентября. Не могли бы рассказать подробнее? Вам запретят вести эфир или, возможно, лазейки? Над этим работают, Кирилл, юристы. Я не хотел бы ничего опережать. Знаете, я всегда доверяю. Значит, если приходят юристы или там приходит врач, или ты приходишь к врачу, или ты идешь в кафе, ты доверяешь профессионалам. Там, где ты не понимаешь. Я в этом смысле, и как главный редактор, кстати, Кирилл, я всегда делегировал права. Я понимал, что многие ведущие сильнее ведущие, чем я. Я, может быть, был сильный интервьюер, но вот ведение, а уж ведение новостей, это вообще была катастрофа со мной. Поэтому я доверял журналистам «Эхо», я делегировал, как это называется, ответственность. И то же самое касается других профессий. Юристы должны сказать, что делать. Александр из Челябинска. Вы с Дудем обговаривали, что ему позволено обращаться к вам, Алексей? Нет, по-моему, мы с ним не обговаривали. А в чем проблема? Ну, я же действительно Алексей. Если бы он обращался ко мне Вильгельм или Навуходоносор, наверное, я бы как-нибудь бы это вот и напрягся. А вот, почему Навуходоносор? Обиженно спросил бы я. А, вот, но нет. Ну, нет, не обговаривали. Он называл, как называл. А что? А в чем проблема? Павла пишет, интервью показалось для вас непростым, тем интереснее было. Слушайте, я знал, что он будет непростое с Юрием, всегда непросто. И первое интервью 7 лет назад было непросто. И когда ты смотришь другие некоторые его интервью, которые тебя интересуют, с ним вообще непросто. Ну а что с простым-то ходить-то, я думаю. Виктор из Химок. У Путина был шок первый месяц СВО? О. Значит, я не думаю. Я думаю, что он был раздражен. Это было видно, это было публично видно. Но шок нет, я не думаю. Он очень адаптивный в этом смысле. Он всегда был адаптивным. Я говорил с самого начала, первый год, я говорил там своим друзьям, которые там, говорили мне разные. Я говорю, вы не понимаете, он принимает форму собеседника. С Венедиктовым он Венедиктов. Он говорит то, что я хочу услышать, если я ему нужен. А с Трампом он Трамп. Если он ему нужен, если не нужен, то пошел вон, да. И у Путина, особенно первые годы, первые, может быть, 12 лет, до того, как он вернулся на пост президента, у него вот эта адаптивность к собеседнику была очень велика. Кирилл из Иерусалима. Добрый вечер, Алексей. По вашему посту про факты и цели атаки 7 октября эффект достигнут, как Израилю бороться с этим и возвращать адекватность восприятия мира? Ну, я, наверное, самый должен повторить. Я просто считаю, я это говорил в Израиле, кстати, но, наверное, не помню, говорил это публично или нет. Я считаю, что планировщики, которые планировали эту садистскую атаку 7 октября, они достигли своей цели. И цели, они же видны были, да, цели там, ну что за такое цель там, захватить там 200 заложников, убить 1000 человек и уйти обратно в Газу, что за цель? Это же не цель, не это. Не может быть этой целью, это же там не освободить Газу, не прорвать блокаду, не захватить там Ашот город или Иерусалим. Не-не-не, цель была другая. Цель была садизм, потому что они были обвешаны не только оружием, но и видеокамерами. Вот террористы были обвешаны камерами, которые они потом выкладывали, эти садистские штучки, они их выкладывали. А зачем они их выкладывали? Они их выкладывали за тем, что израильское правительство и израильская нация должна была ответить. Не могла пропустить, потому что если бы не выкладывали в ленту, можно было бы как-то начать с переговоров об освобождении заложника. А это, конечно, пропустить было невозможно. И поэтому цель, ну, более-менее понятна, несколько целей, которые были достигнуты. Цель первая была сломать подписание договора Саудовской Аравии о признании Израиля, что и случилось. Более того, Иордания и Египет сделали шаг назад от Израиля, и даже Объединенные Арабские Эмираты, которые поначалу осудили эту атаку, тоже по мере того, как продолжалось и продолжается происходить бои в Газе, они тоже отступают назад. И так вот, значит, поломаны или надломаны отношения Израиля с арабским миром, что арабские руководители, там, умеренные монархии, в первую очередь, не могут вот пропустить то, что происходит в Газе, да, но не могут. Потому что у них свое население и в Иордании, там все родственники и так далее. Это была первая цель, она достигнута. Вторая цель была поднятие вот такого антисемитского движения в странах-союзников. Прям чем дольше это продолжается, чем больше Израиль бомбит, ну мы это видим, да, поднимается антиизраильская ситуация, а ведь это прежде всего профессура университетов, основа, которая формирует будущую элиту этих стран. Будущие президенты, премьеры, депутаты, они в этих университетах растут. Эта штука, она как бы провоцирует вот это вот антиизраильское, не буду говорить антисемитское или антисионистское, антиизраильское движение. Будущая элита по своей молодости воспитывается вот на том, чтобы зачеркнуть Холокост и написать Газа. А третья история – это расколоть израильское, и это получилось, расколоть израильское общество. Если сначала этот теракт схватил, потом, значит, расколол. Вот, поэтому планировщики достигли своего, но, Кирилл, ничего еще не закончилось. Мне трудно давать здесь советы. Я не знаю всего конечно же, как и вы, советы правительству Израиля, израильскому обществу, но нужно терпеливо и ясно объяснять и напоминать, что случилось 7 октября и для чего это сделано все. Просто. Вот, значит, тут у меня был разговор с французскими, там, как это сказать, людьми близкими к власти, советниками. Они говорят, мы будем признавать Израиль, но, может быть, не сразу, но Израиль, Палестину, вот мы должны ответить. Я говорю, то есть вы хотите наградить Хамас за атаку 7 октября? Нет, это разговор как глухих. Я говорю, ну хорошо, а вы помните, что во время этой атаки было убито 39 французских граждан? Они, конечно, помнят, но предпочитают не упоминать. Я говорю, ну, кстати, и пресса французская это тоже предпочитает не упоминать. И там еще есть заложники с французскими паспортами, которые не освобождены. Но надо напоминать, Кирилл, этим странам, что там погибли их граждане. И почему там не высадились морские пехотинцы США, и почему там не высадился французский хотя бы иностранный легион для защиты своих граждан. Так вот все готовы высадиться в Украину, но не готовы высадиться там, где гибнут граждане. Нехорошо. Это надо напоминать. Что-то я тут не понимаю. Ребят, я отвлекаюсь от экрана, когда отвечаю. Поэтому человека с очень длинным нимом, я просил бы вас его сократить, там, электрикал, чего-то там. Если Зеленский теоретически скажет, Путин останови военные действия, проведу выборы, и с тем, кого берет украинский народ, начнет серьезные переговоры, пойдет ли это на Путина? Нет, не пойдет. Видите ли, вот как вам обращаться? Видите ли, это же не суть конфликта выбора. Это гарнир. Гарнир, конечно, важно, но это одна из частей. Алекс, Париж. Албуров сегодня выразил возмущение в вашем интервью Дудем. Пошли бы вы на ПП к ним для поговорить. Ну, смотрите, я уже отвечал, кстати, на этот вопрос моему Родионову. Если я правильно помню, популярная политика – нежелательная организация, и интервью ей могут быть как сотрудничество. Надо посмотреть на самом деле. В принципе, да, я бы дал интервью Албурову или там пошел бы на дискуссию с Албуровым, если бы мне это здесь не грозило тюрьмой. Можно найти не только популярную политику, можно найти другую площадку. Выразил возмущение. Это же не мне он выразил, он Дудю, наверное, выразил возмущение. Но мы же помним, когда в эфире ему то ли Сергей Пархоменко, то ли Александр Плющев, которого я приветствую, который сегодня объявили в розыск, и это, конечно, никак не смешно и отвратительно. И Саша, держись, и семья Саши, держитесь. Сказали Албору, а что вы не позовете Венедиктова? Вы же его обвиняете в том, что он там этот. Пусть он оправдается у вас на канале. На что получили ответ? Что он нам может тут сказать? Ну вот, такой подход. А мы-то зовем, когда людей в чем-то обвиняют на нашем канале. Но люди не приходят, но это их дело. Алекс из Москвы. Можно сравнить Дудя в вашем первом интервью и сейчас? Ну, я так не сравниваю. Но это все... Мы живем в разное время. У него были... Он действительно в конце смешно там дал мне возможность сказать спич, ответить на вопрос. Он же там последний вопрос был. Вот вы дали 7 лет назад интервью, и почти все, что... То есть все, что вы сказали, сбылось. Да, это правда. Я, правда, не предсказал войну, но все, что я предсказал, сбылось. Говорит, вот могли бы вы объяснить, что такое Россия через 5 лет? Я там ответил, может быть, самый последний, кому 3 часа смотреть лень, возьмите последние 7 минут. Я не сравниваю, но другое время, видите, ни одного вопроса. Если первое интервью было в основном про Путина, о котором я мог много рассказывать, поскольку общался с ним тогда, да, в 17 году, то сейчас про Путина, вот даже про Путина не было ни одного вопроса. Был вопрос, что будет с Россией через 5 лет, и я как бы об этом сказал. Валю спрашивает, Шлосберга взяли, у него домашний арест. Санчо, не люблю Леваков ЕС, но за 1,5 года после теракта 7 октября поменял свое мнение от умеренного произраильского до умеренного антисионистского. Теракт – это кошмар, но десятки тысяч убитых детей – это за гранью. Если есть десятки тысяч, мы даже посчитать не можем, потому что это все сообщение одной из сторон, то есть самого Хамаса, ровно для того, о чем смотри в начале. Ровно это и планировщики планировали. Но это трагедия, безусловно. Хорошего выхода там нет. Этого как вот во время Второй мировой войны, давайте уже говорить, когда союзники, значит, бомбили Дрезден, или американцы бомбили Токио, я даже не говорю про атомные бомбы, бомбили Токио, или советские бомбардировщики, соответственно, бомбили Кёнигсберг. Сколько там гражданского погибло? Я уж не про Берлин. Ну вот, и вот так происходит. Но это катастрофа. Никто же не предлагает ничего другого. Еще, соответственно, 615 дней, там больше 50 заложников. Им говорят, отдайте заложника, мы перестанем бомбить. Ну вот такой идет разговор. Сергей из Харькова. Существует ли критическая точка в этой войне, когда Путину будет невыгодно продолжать наступать, перемирие в воздухе и так далее? Наверное, есть, но если говорить о военном, понимаете, Сергей, да, вы вот, я же по военным плохо понимаю. Я, конечно, читаю всех там, и американцев, и французов, и украинских генералов, и российских, вот, но я не могу на это, не знаю, где правда. Политически, я думаю, такой точки не существует. Да, вот когда не хватает снарядов. Недавно в докладе НАТО, кто там делал доклад НАТО, то ли Рюта, то ли его сам, он говорит, что Россия в первом квартале производит больше снарядов, чем все НАТО за год. То есть ресурс. Наверное, в принципе, когда-то существует, но она не проглядывается. Поэтому я как раз сторонник того давно, что надо немедленно прекращать огонь, морозить ситуацию, военную, морозить. Вот как получится, так получится. В воздухе, на море, в этом самом, и начинать разговаривать, как они разговаривают. Обмены, политические группы, долгое, нудное душнилово, но не стрелять. Армен, планируете ли вы сами в ближайшее время взять интервью у кого-нибудь из президентов? Нет, не планирую, но если они сами только не предложатся. Дмитрий из Тбилиси. В апреле 2001 года на фоне спора об НТВ на «Эхо» была закрыта программа Лаэртского. Сейчас, извините, улетел вопрос. Сейчас я его верну. Да что ж такое-то? Извините, ради бога, чего-то вы там... Сейчас. Это было сделано ли под давлением Гусинского? Если вы думаете, что Гусинский знал, кто такой Лаэртский, то вы глубоко заблуждаетесь. Значит, в 2001 году, когда «Эхо» подвисло, и с Путиным, и с Волошиным я вел переговоры о сохранении «Эхо», конечно же, вел. Один из человек, работающий на «Эхе», значит, ударил в спину, дал публичные комментарии против «Эхо». Естественно, эту программу тут же закрыла, даже сомнений нет. И сделал бы это, не моргнув глазом. Гусинский был уже в Испании, как Лаэртский какой-то, даже для Гусинского это было... Вадим, выпивали ли вы с Дудем за рамками интервью, какой он был человек? Насчет выпивали нет, но обедали между Реймсом и Парижем. Он любопытствующий человек. Я очень люблю таких людей, в принципе, которые много спрашивают для себя. Не вот для микрофона, а для себя. Ему было интересно. Я ему рассказал вот эту историю. Мне кажется, она, по-моему, не вошла в интервью. Я ее что-то в интервью не рассказал. Я про Бенкендорфа там рассказал, эту историю не рассказал. Я ему говорю, знаете, Юр, говорю я, мы на «вы», конечно. Картинка. Пугачев в советской школе, положительный герой. Его в клетке везет на казнь в Москву другой положительный герой, Суворов. Что правда, историческая правда. Говорит, не может быть. И как не может быть? Да, вот Суворов не успел с польской компанией, ему доверили конвоировать захваченного Пугачева. То есть они в головах у людей, таких вот такого поколения, они в разных эпохах и в разных плоскостях. И мы про это стали, как раз про это мы стали говорить в интервью про Бенкендорфа, который, с одной стороны, значит, жандармский генерал, душитель третьего отделения, а с другой стороны, командир партизанского отряда, там, и вместе с Денисом Давыдовым и так далее. Не хуже Дениса Давыдова воевал в партизанском отряде генерал Александр Христофорович Бенкендорф. Это вот такая история, вот разговор, из разговора рождались вот эти вещи. Мне тут какие-то о каких-то книгах говорят, не могу. Если бы к вам захотел прийти человек за взглядами на утренний разворот в качестве гостя, вы бы дали ему прийти? Во-первых, я не главный редактор. Да? Что такое человек с улицы человек? Но мы же зовем людей, депутатов «Единой России» с взглядами. Они не приходят. Мы зовем. Павел, на чем основан ваш прогноз окончания СВО 6-4? Никакого прогноза на окончание СВО 6-4 нет. Есть прогноз на временное прекращение огня на 6-4. Видите, как у вас, Павел, переламывается в голове. Да? Я все время повторяю, что я разделяю прекращение огня и прекращение СВО. Временное прекращение огня. Временное. И я думаю, что пока шансы сохраняются, хотя они мельчают, на мой взгляд. Что вы ели на обед с Дудем? Что я ел на обед с Дудем? Вы смешно, но вы задаете вопрос. Не помню, что я... Ну, салат, как положено, во французском обеде, когда там при вокзальном ресторанчике мы с ним ели салат какой-то. И, ну, наверное, я ел какую-нибудь утиную ногу. А что ел Юра, я не помню. Извините. Виталий из Челябинска. Как вы думаете, почему Плющева объявили в розыск? Я их логику не вижу совсем. И ждать ли это другим журналистам вне РФ? Ну, там не только Сашу Плющева объявили в розыск, по-моему, там еще Галину Тимченко, руководителя «Медузы», тоже объявили, которое нежелательное, тоже объявили в розыск. Но там это не первый случай, да? Но это точно ставит им забор к возможному возвращению и к тому, чтобы трепать здесь родственников. Ну, вот у тебя в розыске же. Там сын, внук, племянник, да? Давай мы проверим, нет ли его у тебя и какое-нибудь вот создание таких проблем. Кирилл с острова Зюлт, это где, интересно. За рубежом живет больше 20 миллионов людей, говорящих по-русски. Почему вы не издаете «Дилетанты Горби» за рубежом для этой публики? Ну, наверное, нужен партнер в каждом месте, потому что, ну, вот, да, вот «Дилетант», да, там еще новые «Дилетанты» есть. Скоро у нас 22-го выйдет еще один «Дилетант», посвященный убийству Кеннеди. Ну вот смотрите, да, что мне нужно будет. Предположим, я хочу в Прибалтике, значит, мне нужно найти типографию, мне нужно найти инвестиции, там типографии надо платить, распространителей им надо платить. А это журнал на русском языке, и мы понимаем, куда он попадет, и как он попадет, и еще издается в Москве. Вот почему, Кирилл, это не потому, что мы ленивые, не любопытные, я с удовольствием бы это преподавал все, что угодно. Все-таки АДЭК из Костромы. Преболевание в том, кто проводит голосование, а кто считает голоса. Кто в ДЭК это делает? Машина. Павел это делает. Машина. Понимаете? Вот машина. В ДЭГе делает эта машина. И? Так, Пекин. Если бы расследование и политические претензии Навального на власть, закрутил бы Путин гайки и вел бы репрессивные законы. Если бы не расследование. Получается, людям только хуже стало, но это точно не из-за Навального, Виктор. Ну уж и в этом Алексея Анатольевича обвинять, это, мне кажется, совершенно неправильно и бессмысленно. И вот. Это его видение такое. Я вот пытаюсь объяснить, что он играет на таких внутренних настроениях значительной части российского населения, травмированного революцией. Революцией Горбачевской, революцией Ельциновской. Значительной части. И он угадывает, резонирует, и он является частью от этого. И был бы Навальный, не было бы Навального, я думаю, что мы все равно бы к этому пришли. Мне так кажется. Зюльт, он же Зильт в Балтийском море. Как можно требовать отдать Запорожье, если... Как можно требовать? Вот требование. Вот оно есть. Вы понимаете, вы, как и я, впрочем, уважаемые добратцы, мы хотим жить в идеальном мире. А мы с ним не живем, мы живем в реальном мире. И я не собираюсь убегать из него. Куда там убегать? Лаврентий из Черновцова. Был ли сумма целью до вторжения Украины в Курск или это следствие Курской операции? Вот я не знаю, Лаврентий, вы меня спрашиваете про планы военные. Политических планов на суммы не было. Но я думаю, что, конечно же, идея, кстати, эта идея была впервые, по-моему, высказана даже не Путиным, а генералом Келлогом о буферной зоне, да, нужно от линии соприкосновения развести там на какое-то время. И тогда получается, что это, поскольку Курская область стала пограничной, значит, нужно уходить в Сумскую область, отходить от этой линии соприкосновения. В общем, эту историю еще распутывать и распытывать, но не думаю, что это было в начале планов. Я про это ничего не слышал никогда. Вам известны детали, спрашивает из Киева Евгений, возврат или обмена 6 тысяч тел? Я наблюдал мощную кампанию, Зеленский отказывается забирать тела, так не хочет платить семьям. Я не знаю, кто это говорил, может быть, это Мединский говорил, но мы видим, что обмен произошел. Тут же очень важно отделять пиар, Евгений. Вот почему вас заботит пиар? Да пошли они все с двух сторон пиара. 1200 тел вернулось в украинские семьи, не государство, семьи, там... Их можно по-человечески похоронить, оплатить и там, не платить. Это вопрос между украинскими семьями и украинским государством, и я здесь ни при чем. И вернулось сколько там, 27 тел российских. Не уделяйте столько внимания пиару, не чешите там, где чешется, как сказал бы Черномырдин. Станислав Белковский написал книгу про Брежнева «Зюльт», запомнилось. Ну, хорошо. И он с танка. Путин преступник. Ждем суда. Как мы знаем, преступником можно человека объявить только суд, правда? То есть, когда есть обвинители, когда есть адвокаты, когда идет публичное изучение позиции одной, другой, и потом выносится приговор, и мы с вами все становимся присяжными. Ну, по-разному бывает. Это я не понял. Это не то, чтобы Мединский говорил, это боты на всех. Ну, что я буду ботов комментировать? Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Вы ответили правду, да, в чем сила. На последний вопрос Дудя вы ответили как журналист. Но если отвечать, человек отверженной верной милости из Рима спрашивает, так это и есть правда? Правда есть милость. Не противоречит, с моей точки зрения. Это не противоречит. И меня там начали упрекать, значит, говорить вот про Маргариту Симонян, вот вы с ней, это правда. Я с ней не разговаривал там, с 1 марта, она мне правда писала, я не отвечал, она меня с днем рождения поздравляла там, в 22-м году с Новым годом, что-то еще. Я не отвечал это, я прекратил общение. То есть я как порвал. Но я сказал там, что если она мне позвонит, я возьму трубку. Я так и сделаю, чтобы у вас не было никаких сомнений. Если вы меня спросите, буду ли я встречаться, я скажу да, если это будет нужно, если я сочту, что это будет полезно. Если она сможет помочь, скажем, возвращению украинских детей. А и кто еще? И так и происходит. Так что никаких сомнений у меня не вот столечко сомнений. А если бы мне позвонил там, Георгий Албуров, я бы тоже взял трубку и посмотрел бы, чем он может помочь. У меня в этом смысле, я же предельно рациональный. Предельно. И вообще обида не царское дело, как известно. Сергей Ильич, общаетесь ли вы? С Прохановым нет, я с ним тоже не общаюсь, но я с ним особенно и не дружил. Я вообще стараюсь меньше самому звонить, чтобы не ставить людей в ложное положение. Все-таки общение с иноагентом для людей, близких к власти, проходит не незаметно. Я знаю, было несколько случаев, когда люди просто мне потом говорили, ну вот нам сразу после тебя сказали, зачем вы с иноагентом, вот, да? Поэтому я знаю это и по Диме Муратову. Вам привет от Димы Муратова, от всех, всем. Я всем вчера разговаривал. Мне так кажется, что нам нужно с вами это понимать. Поэтому я сам первый, ну вот знаете, если там вот нужно кого-то вытащить, вот я понимаю, что человек может как-то помочь. Нет. Будем беречь людей. Роман из Смоленска. В чем главное сходство и отличие Ельцина и Путина? Разные политики, Роман. Это же не в том, что там Ельцин такой, а Путин такой. Но политика разная. Все-таки Борис Николаевич, особенно первую часть своего правления, продолжал путь, скажем, на нормализацию отношений с Западом. Не получалось, кончилось все Югославии, но он пытался. Мы видели, но в конце уже он уже проводил протопутинскую политику про нормализацию с Западом. Читаешь стенограммы его встречи с Клинтоном, просто диву даешься. Чистый Владимир Владимирович. Вот. Но это 99-й, 98-й. Вот. А до этого он пытался нормализовать отношения. Он всячески поддерживал свободы, либеральные свободы, я имею в виду свободу слова, свободу передвижения, то, чего сейчас нет, да, он поддерживал до конца, это вот здесь надо дать ему должное, частная собственность в основном при нем была защищена, не было никакой национализации, и вот, старался не вести военных действий, хотя бывали случаи, вот, старался, да. Поэтому разница в политике, конечно. Конечно, Путин не проводит политику Ельцина и точно проводит политику антигорбачева. Все вот с точностью наоборот. Но вот еще раз скажу вам, вышел новый номер Горби. Там есть еще, по-моему, один экземпляр 21 номера и там 19 экземпляров, по-моему, 19 номера. А это у нас, я даже не помню, 22-й. Да, только-только вышел. На дилетант-шоп заходите, покупайте и прихватите обязательно. Если у вас есть в подарок, ребят, мы больше не будем выпускать. Вот этот номер, 15 битв, знаете, как она сделана, вот битва за Британию, например, как она сделана, ну, скажите, да, такая работа, мы гордимся этой работой, или там, сейчас какого-нибудь российского, возьмем, это у нас тут Арденская операция, вот Берлинская операция, как сделано, это хороший справочник и для подростков тоже, на dilettant.shop. Ну и, конечно, вот эти книги, здесь поторопитесь, с 1 сентября мы их не можем продавать, Сергей Алексашенко, мы привезли, это не в Москве напечатано, не в России, таможенная нам дала добро. Сергей Алексашенко на дилетант-шоп, Олег Кашин на дилетант-шоп и Александр Генис, вот так вот сделан, на дилетант-шоп. Там есть даже пакет, когда все три книги со скидкой продаются. Зайдите, посмотрите, там много еще чего. И, конечно, последние журналы, которые у нас там, дилетант вышло, хватайте, некоторые уже распроданы. Сергей с Украины. Как думаете, стоит завтра ждать Украине поздравления и возмездия? Дата чудесная, как вам кажется, для мести за бомбардировки? Мне не может казаться там, где речь идет о жизни людей. Я могу либо знать, либо не знать. Отвечаю, не знаю. Пока продолжаются военные действия, все возможно. Возможно, диверсии со стороны насчет украинской армии или там главного управления разведки, возможны массовые бомбардировки, наоборот, со стороны России. Продолжаются военные действия. Ну, вот она, а каждый день может чего-то куда-то прилететь. Я же уже говорил, я прилетал, когда из Израиля летел, днем воскресенья, чего никогда не было раньше, объявили план «Ковер». И мы начали ходить над Домодедово, а израильские летчики, все компании «Ляль», которые летают, да, они все бывшие военные летчики. Военные. И они, и летчик там что-то объявляет, но на хибру, я же не понимаю, я же не говорю на иврите. Ну, и все сидят, молчат. Но я-то понимаю, что он кружит. И тогда мой сосед, израильский врач, говорящий по-русски, мы летели рядом, он говорит, ну что, улетели от хуситских баллистических ракет, прилетели в Россию на украинские дроны. Покрутились полчаса, кто знал. Илья же выбирал такие коридоры специально, чтобы днем никогда дроны воскресеньем не прилетали. Ну, дали посадку, значит, два самолета посадили сначала, остальные продолжали крутиться, это вот Эляли из Дубаев, эмиратский, по-моему, вот, и постепенно сажали. Ну, вот вам, ну, все продолжается, то есть, а люди, значит, что в этом самолете было, никто там не взвизнул, никто не стал там креститься, никто там не стал молиться, ну, привычный уже там хуситы обстрелят, я там в Израиле попадал тоже под сирену, мы тогда, когда встретились с Кацем, все, два часа вместе провели, мы попали под сирену, и, значит, он меня повел в бомбоубежище, там какая-то была детская площадка, говорит, ну вот это здесь, видите, открыт подъезд, мы зашли, там с детишками посидели, где-то минут 20 отбоя, и мы пошли. Ну, там привычно, причем так, привычно лениво, я бы сказал. Это как и длинные вопросы. А если у вас есть среди друзей какие-то неизвестные люди? Есть, конечно. Да, то они неизвестные. Кирилл из Москвы, из новых файлов, опубликованных администрацией Трампа по убийству Кеннеди, попадет что-либо интересное в «Дилетант»? Я не знаю. Значит, соответственно, этот номер ведет Алексей Кузнецов, главную тему. Вот. И он отбирает. Но я, честно говоря, там ничего такого не увидел. Вот что ахахах, я ничего не увидел. На самом деле, вот такого, что вот меняет представление о том, что было, на обложке будет роковой выстрел, ну, посмотрите, почитайте. Александр из Челябинска посмотрел интервью с Дудем, но ничего нового не узнал от вас, к сожалению, все это вы уже озвучили. Ну да, я ничего не придумываю, конечно, просто другая аудитория. Я ничего не придумываю, да, я повторяю, если мне задают те же самые вопросы, я даю те же самые ответы. Как говорит Сергей Бунтман, у Венедиктова нет двух текстов. Ну, нет двух текстов. Ну, хорошо, ну и не надо. Алекс, как погуляли с Кацом? Ждать ли интервью с ним, или вы передали свою какую-то знаменитую бумажечку? Нет, ну мы обсуждали, конечно, с ним. Я же историю с Железняком. Я же с ним не согласен. Я это несогласие делал публично. И еще раз ему смог, мы давно не встречались, ему высказать свое несогласие с тем, что он... тяжесть вот этого расследования перенес там на банковские дела. Потому что мне кажется, что важнее всего это то, что этот человек, ну, бумажечка-то про вице-президентство появилась, да, что никакой он не волонтер и техническое, он вице-президент, распоряжающийся финансами, ищет доступ к финансам. Это история Ром, кто... У меня вообще, сейчас скажу страшную вещь, Кацу не понравится, Максим, извините. У меня вообще... Мало интересует Железняк. Как Железняк оказался вице-президентом организации сразу после того, как Навальный попал в изоляцию и был арестован в 2021 году? Затем он получает доступ к финансовым документам, то есть к тем, кто донатит ФБК из России. Это человек, который в ассоциации банков отвечал за связи с ФСБ. Как он там оказался на такой ключевой должности? Это не к нему вопрос. Это вопрос, кто его назначил. Как вы догадываетесь, я говорю, Кацу, понимаете, Максим, тут же важно, ну, какой-то Железняк, ну, да. Но его же кто-то... Вот где главное. И он продолжает эту историю общения. Это я знаю. Да, бумажечки есть, конечно. Ну, он может общаться с кем он хочет, он живет в Америке. Никто ему не запретит, он формально уже не во главе и не должен иметь доступ к подпольной организации. К подпольной, это подпольная, донатить ФБК, это подпольная работа была. И затем в списке три раза в течение этого 21 года, а Навальный сидит, значит, попадают в публичное пространство. Такое совпадение. Ну, совпадение. Поэтому это вопрос не к Железняку, какой есть. Это вопрос к тем, кто его поставил на эту ключевую должность. Вот мы с Максимом про это говорили. Но он со мной не совсем согласен. Ну, хорошо, я говорю. Ну, поэтому меня банковский, я при всем том, что я понимаю, что делают вкладчики, сочувствую им, как они бьются. До сих пор, между прочим, партнер, буквально вот на днях, партнер Железняка Леонтьев еще раз в ответе Люксембургскому суду писал, что он банкир Навального, что там карточка, они не опровергают в суде финансы. Они оказали услугу им. Те им финансовую услугу, а эти политическую крышу. Ну, коммерческое предприятие, что тут? С моей точки зрения это выглядит так для меня. Человеку, который отвечал в банках за связь с Федеральной службой безопасности и держал прокурорский общак. Дивно. Поэтому вот мы с Кацу про это говорили, но это была лишь маленькая часть. Мы говорили про жизнь его, как он обустраивается, как дети. Я же вот думаю всегда про адаптацию людей, которых я знаю. Александр из Орла. Почему для обмена необходима полная конфиденциальность до завершения? Почему преждевременное раскрытие деталей срывает обмен? Это очень просто, Александр. Так сложилось, что обмен проводят не политики, а офицеры спецслужб. чтобы вы понимали, да, в России это Федеральная служба безопасности, в Украине это СБУ, в Соединенных Штатах Америки это некие подразделения, там, может быть, ЦРУ, не знаю, скорее всего, потому что, ну, есть, правда, специальный чиновник по освобождению и про обмену Адам Бёллер, да, у него аппарат, но это тоже спецслужба. И когда происходит утечка, нормальная реакция каждого спецслужбиста, как мне объясняли спецслужбисты, не российские, это остановить все и искать, где утечка. И вот так ровно случилось в июле, ну, не в июле, а в феврале, соответственно, когда Алексей Навальный погиб, и когда стало вот публично стало это все комментироваться, известно кем, и тогда сказали все стоп. И на полгода, я говорил уже аккуратно и продолжу, хотя уже человек не занимает этот пост, госпожа Бернбук, министр иностранных дел, она была членом коалиции Германии. Там же главная была Германия, потому что главный приз Кремлю сидел в Германии. И какие были интересы у разных сторон? Американцы хотели американцев, никакого не Навального, они хотели американцев. Троих американцев плюс Володя Карамурза. Немцы хотели пятерых немцев, никакого не Навального. А Кремль хотел Красикова. И вот, а все остальное это как бы добрасывалось, а вот если усилим, досилим, сюда, дальше лоббирующие разные группы, в том числе Христо Грозев, ему огромное спасибо за это. Да, он лоббировал, соответственно, и Лилию Чанышеву, Ксению Фадееву, Алексея Навального, естественно. И вот это все конструировалось, но при этом в Германии, которая должна была спустить крючок, потому что Красиков сидел в Германии по германским законам, ни госпожа Бернбок в феврале месяце, к 16 февраля, не давала согласия. Более того, она угрожала, и мы теперь это знаем по публикации немецкой прессы, развалить коалицию, выйти из коалиции, если такое решение будет принято. Но если бы только она одна. Президент Штайнмайер, представитель СДПГ партии Шольца, отказывался писать помилование. Там же нужно было процедурно оформить юридически, это можно было сделать в том числе через помилование. Он не подписал помилование ни в феврале, ни в момент обмена. Генеральный прокурор отказывался подписать экстрадицию. То есть нужно было еще работать и работать. Работать и работать для того, чтобы вот в Германии, да, американцы согласны были, видимо, Кремль был согласен тоже, на Навального тоже, да. Но не было вот согласия вот этого всего, значит, сделки не было. Вдруг, значит, после гибели Алексея выскакивают и говорят, ну вот еще бы чуть-чуть, и сделка бы была. И Бернбок говорит, как? За моей спиной? И все встало на полгода. Ее начали заново уламывали до мая, до июня. За это время списки поменялись. Некоторые, кто был в списке, соответственно, остались. Да? Поэтому не надо никогда, потому что это живой процесс. Никогда не надо до того, как, я уже говорил, коснется шасси посадочной полосы, не надо никогда называть имена. Зачем? Показать свое знание? Показать, какой я крутой? Показать, что это я все сделал? Ну, вот результат. Я напомнил Дудю, кстати, что старший корреспондент Блумберга, давно работающим в Белом доме, то есть в пуле Белого дома, максимально приближенно к принятию решений, когда им сообщили, что летит самолет с освобожденными американцами, их интересовали американцы, и сказали, под эмбарго, пока самолет не сядет в Стамбуле. Закрытый был бриф в аппарате президента у овального кабинета. И она решила дать, обойдя, кстати, фильтры в собственном Блумберге, дать имена. Ее уволили не то, что в 24 часа, она дала, ее уволили не только в 24 часа, ее уволили в 24 минуты, несмотря на какие заслуги. Потому что люди понимают, что мы играем жизнями людей. Потому что люди понимают, что кроме Алексея Навального там было еще 24 человека суммарно. Как это не печально звучит. Вот почему, Сергей, это я вам отвечаю. Все научились, Я думаю, что это было сделано по непониманию. Все научились, и теперь имена стараются не утекать. Это точно так же, как с обменами тел. Понимаете? Но родители же, но подождите. Ну, не надо. Зачем? Ну, вот зачем? Если это элемент торговли, да, то тогда специальные люди, знаете, вот как во время захвата заложников, специальные люди знают, как это продавать, чтобы это двинулось. Но если ты не понимаешь, ну послушай, что говорят люди, которые понимают. Не успел задать вам вопрос в Тель-Авиве. После поездки в Европу и Израиль, разговор с местными чиновниками, знаете ли вы решение конфликта в Израиле, которое устроило обе стороны? Нет. Такого решения нет на сегодняшний день. Если вы имеете в виду сторону Хамас, то Хамас абсолютно точно, как политическое течение, да, оно не признает Израиль, считает всю землю палестинской, да, на этом получает голоса, и их задача стереть Израиль. Какой может быть компромисс? Никакого. Ну, просто никакого. Значит, мы видели, что от соглашений в Осло между Израилем и Арафатом тогда, да, между Ицхаком Рабином и Арафатом, с 93-го года, да, 30 лет прошло, и вот сейчас отброшено назад. Там двигалось постепенно, что-то передавалось. С другой стороны, израильские крайне правые переселенцы захватывали землю, не взирая на это. Это очень длинный и долгий процесс. Здесь нужно было бы набраться терпения, если бы не 7 октября. Там все-таки давайте скажем честно, что в 2005 году, в исполнение договора между Арафатом и Рабином, Израиль ушел из Газа. В отличие от западного берега реки Иордан, где оставались зоны, где 80% там в зоне, там, ну, неважно, не буду сейчас долго говорить, там, насчет контроль за безопасность, в Газе ушел все, палестинское государство. И начали налаживаться там поставки воды, электроэнергии, да. Потом оттуда шли обстрелы, туда входила 4 раза израильская армия, потом уходила. Более того, израильская армия эвакуировала поселенцев силы израильские. Из Газы. Ну, живи не хочу, что называется. Это было с 5-го года. И несмотря на то, что были обстрелы, было вхождение израильской армии, снова обстрелы, снова вхождение израильской армии, особенно после того, как Хамас взял власть там с 7-го года, по-моему. Тем не менее, до 7 октября вопрос о том, чтобы там захватить Газу, воевать с Газой, даже крайне правые израильтяне, да, в правительстве, они не говорили, давайте просто так войдем там и всех положим. Ну вот. Том спрашивает, Явлинский до субботы не желает? Я думаю, агентство выскажется, но нам же важно, чтобы он был в студии. Да, подождите еще, мы не очень хорошо все знаем, как там, какие ограничения у Льва. Да подождите секундочку. Я говорю, вот многие считают, что это за то, что он сказал. Нет, это не за то, что он сказал, это за то, что ему приписывают размещение в Одноклассниках. Понимаете, вот так и надо быть. Александр из Челябинска. Тот самый, которому не понравился эфир с Дудем, потому что я уже все говорил. Кстати, в интервью был момент про переговоры ваши в Киеве и обмен. Вы круто повели себя в этой истории. Я не все рассказал. Там была масса других элементов. В общем, там было много, и пришлось приехать второй раз, но там очень смешно. Там один из телеведущих поймал одну закономерность. Он написал это, мне недавно прислали, оказывается, он все это написал, думал, откуда это понеслось-то. Он написал, смотрите, какая странная история. Венедиктов приехал 10 июля в Киев, 11 июля разговор Зеленского с Путиным первый. Венедиктов приехал 6 августа в Киев, 7 августа второй разговор Зеленского с Путиным второй. Я думаю, во, блин же, а, вот надо же что-нибудь. И тогда была придумана Сакеном. Это, кстати, Сакен Аймурзаева увидел в Хайфе и в Тель-Авиве, что вот я открываю, пытаюсь открыть, значит, и все кинулись сразу на, значит, московского, московитского гада, а мы тем временем продолжали. Вот это все было очень непросто. Их уже поменяли только в сентябре в результате. Там Сурков вмешался, который не давал нам этого обмена уже, когда договорились, мне пришлось опять прибегать к услугам, не к услугам, а к линейке Песков-Путин для того, чтобы Песков рассказал, что я вот вижу, что ну вот не дает уже, ну просто мешает и все. Там Татьяна Николаевна Москалькова, которая тогда была Людмилой Денисовой, которая была уполномочена правам человека Украины, они тоже там чего-то не очень хорошо, и мне пришлось плясать на одной пятке перед Денисовой, чтобы она там не обижала Татьяну Николаевну. Там по-разному все было, но я просто хотел сказать, чтобы вот те, кто в Украине меня сейчас слушают, что благодаря первому помощнику Зеленского, до недавнего времени он оставался его первым помощником, вот были освобождены, да, моряки и Сенцов, это первый помощник, значит, Сергей Шифер и замминистра иностранных дел Лана Зеркаль. Вот без них бы ничего не получилось. Вот они должны их благодарить. У меня бы ничего без них не получилось. Просто это надо понимать. Это такая была авантюра. О, пример. Еще расскажу эпизод, который я рассказал. Значит, я рассказывал о том, что когда, в общем, я сказал, что вот я буду делать, как я умею, и не надо мне никаких кураторов, ну, кроме Пескова, которому я передаю информацию, он ее согласовывает с президентом, это обратно. И первым делом поехал к американскому послу в Москве, Джону Хансману. Я с ним встретился и говорю: Джон, я понимаю, что без поддержки американского посла в Киеве бессмысленно ехать, тратить силы. Ну вот кто еще мог поехать так и сказать американскому послу? У нас же решение надо было людей вынимать, да, отдать украинских, вынуть российских. А я говорю: узнайте. Он говорит: да, хорошо. На следующий день, это я рассказывал, он говорит, что давайте езжайте. Я поехал, встретился там. Еду в Киев. Прямо из аэропорта еду в американское посольство. А, значит, входит исполняющий обязанности посла, и за ним входит человек, которого я знаю. Он служил в российском посольстве, звали его Роберт, сейчас я не помню уже фамилию. И он дает мне карточку, там написано «политический советник». Я знаю, что он говорит по-русски. Я говорю: Роберт, ну мне казалось, что вы в Москве были культурным атташе. Говорит: ну, Алексей, вы же знаете, в нашем агентстве такая извилистая карьера. Ну, понятно. Я объясняю. Посол мне начинает говорить, но в переводе: а я тут при чем? Зачем вы вообще приехали? Американский посол в Киеве, исполняющий обязанности. Я говорю: ну, хорошо, я все понял. То есть, ну, я-то знаю, что Вашингтон звонил. Я говорю: ну, хорошо, я поехал. Он говорит: куда? Я говорю: в аэропорт. Что мне тут делать, если вы мне будете палки в колеса вставлять, а не помогать? Ну, я поеду, только в Вашингтоне об этом узнаю. Хорошо, Роберт этот говорит: подожди, Алексей, что-то по-английски выходит с послом, говорит: чего тебе надо? Я говорю: мне ничего не надо. Мне надо, чтобы вы, если вас спросят, знаете ли вы этого человека, то есть меня, и знаете ли вы, с чем я приехал, вы бы говорили: да, мы знаем, Вашингтон в курсе. Ну, вот и все. Ну вот и все. То есть там много таких было вещей. Например, когда мы ехали из аэропорта, я ехал на такси, естественно, меня вез на такой старой раздолбанной машине, на Форде, по-моему, такой грузинский таксист, ну, в смысле, грузин, да, он сказал, что он Георгий, что он грузин, ты кто, да. И мы едем, и справа и слева такие черные машины. Он так вжался и говорит: это что? Я говорю: ну, это эскорт. А смешная история была, пока я ждал встречи, пошел в ресторан, там на бульваре Тараса Шевченко, забыл, Тарас, по-моему, напомните мне эти самые. И говорю, что там поел, возвращаюсь, лежу, жду встречи. Звонок снизу портье. Алексей Алексеевич, вы были в Тарасе? Я говорю: да. Говорит: вы там кредитную карточку забыли. Менеджер принес. Я говорю: а откуда менеджер знает, в какой гостинице я остановился? Менеджер ресторана. Он мне говорит: ну, Алексей Алексеевич, ну, честное слово. Я говорю: все, спускаюсь за карточки. Такая была история. Владислав пишет, на интервью Дудя утверждали, что Симонян призывала к убийству украинских детей. Я этого не говорил. Пересмотрите. Но я посмотрел оригинальную цитату и увидел там призыв к убийству несовершеннолетних. Нет, она игнорировала. Слушайте, я разберусь, если она мне позвонит, я с ней разберусь, чего она сказала. Но я помню, как меня прям передернуло. У меня вот реакция на отношение к детям, да, она физиологическая. Может быть, это моя школьная история. Вот такая вещь. Игорь из Белгорода. Здравствуйте, агентам сложно жить, свободы и прав мало. Вы сами об этом говорили, почему вы никуда не уезжаете, вам так нравится жить в России. Мне нравится жить в России, потому что это мой дом, какой бы он ни был. Это без пафоса. И я знаю, что многие из вас благодарны нам тем, кто здесь, потому что мы разделяем те угрозы, те опасности, в которых вы живете. Мы с вами. Это такая общая позиция. Есть частная позиция, моя семейная позиция. И есть очень важная вещь, что мой ресурс пока, моя телефонная книжка, мои знакомства пока дают мне возможность кому-то здесь помогать. Все меньше и меньше, да, это правда, все меньше и меньше. Но дают такую возможность. Что же я буду ей пренебрегать? Я, по-моему, у Дудя это объяснил. Анастасия из Вильнюса. Вы многоходовочки умеете. Расскажите еще, какую многоходовочку, под которую уже можно. Ой, Господи. Ну вот историю, сколько у нас сегодня Саша Плющев. История про то, как его увольняли. Ну, так она более-менее известна, как через мою голову. Вышел приказ уволить Плющева, а на эхе был устав, на котором написано, что журналиста можно принять на работу или уволить только с разрешения согласия или по представлению главного редактора. То есть генеральный директор не мог уволить. Мы написали этот устав еще при Корзуне. И вот это было главное. Я всегда, и когда меня там уже там всякие спрашивали разные люди, ну что ты сопротивляешься? Ну это же глава администрации. Я вам напомню, что тогда был твит Сергея Плющева про гибель сына главы администрации Путина Сергея Иванова, второй человек в государстве, который в бешенстве от этого всего. Что ты сопротивляешься? Какой ты там Плющев? Ну ты отстрани его тихонько, потом возьми. Я говорю, причем тут Плющев вообще? Наступили на мои права. У меня уволили журналиста без моего согласия. Это что, вы не назначать будете без моего согласия? Увольнять будете без моего согласия? А, ну, понятно, говорили мне. То есть ты за себя? Я говорю, я за себя. То есть ты не за Плющева? Я говорю, я не за Плющева. Я за себя. И в какой-то момент я понимал, что это уйдет наверх, потому что скандал хорошо разрастался. Спасибо коллегам, кстати, в том числе из государственных медиа. ТАСС, РИА, ну, Интерфакс, само собой, Ведомости, Коммерсант, Независимая газета, Московский комсомолец, Комсомольская правда, которым мне звонили главные редакторы, я им все это объяснял. И они, в общем, заняли скорее благожелательную позицию, чем нет. Но я понимал, что это просто вот. И мне опять позвонил Песков и говорит, слушай, говорит, ну, не знаю, как тебе помочь, потому что, ну, парень, говорю, не надо мне помогать. Я только вот в дайджест президентский, вот все эти вот Комсомольскую правду, Московский комсомолец, положи вверху вот эти их комментарии, не мои, их комментарии. Потому что логика понятная, да, я, Венедиктов, борется за себя. Путин не знает, кто такой Плющ. Он тогда не знал. Ну, проходит 2 дня, звонит, значит, нет, не звонит. Звонит Лесин, говорит, подъезжай. А это, значит, был четверг. А в среду было собрание журналистами Лесина, когда все было плохо и кончилось все плохо. Вот, и он назначил на пятницу совет директоров по моему снятию и по редакционной политике. Говорит, я превращу вас в музыкальное радио. А ресурса нет. Я не звонил Путину, естественным образом. Хотя право на звонок, как он всегда говорит, у вас есть право на звонок. Он даже телефон не помнил. А, приемный имеется в виду. Он в четверг говорит, подъезжай. Я подъезжаю. Он понимает, что-то случится. Он говорит, ну что будем делать? Я говорю, ну как, завтра совет директоров, ты меня увольняешь, там радио становится музыкальным. Говорит, ну ты его все-таки уволи. Я говорю, я его не уволю. Я его не уволю, и, значит, опять играю в швейка. Это мои права. Значит, я главный редактор, я решаю, кто у меня, значит, дворянин, как Павел Первый, да, я сам решаю, кто здесь дворянин, до тех пор, пока он со мной говорит и пока я с ним говорю. Вот. И все эта история такая продолжается, и он говорит, ну, что будем делать? Я говорю, я не знаю, что будем делать. Понимаешь, ему позвонили. А история потом, как выяснилось, была такая, что было какое-то совещание у Путина, и он говорит, да, кстати, говорит он, вот я прочитал в дайджесте, значит, Леша прав. Или меняйте устав, или увольняйте его, Венедиктова. Там по уставу меня можно уволить, фу, вот так вот. Журналистов нет, а меня – да. Это вот он вынес трибунал. То есть я правильно рассчитал тогда, да, что Леша прав, да, что я устав защищаю свои права. То есть это не потому, что я там против Сергея Борисовича Иванова, или не потому, что я там за кого-то. Вот тут права главного редактора «Эхо Москвы» в уставе, все там, «Газпром», все. И так сохранилось «Эхо». Это была многоходовочка такая, но могла не сыграть. Могла не сыграть. Так бывает. Это про «Эхо». Было много многоходовочек, когда там вынимали помогали вынимать журналистов из лап Федеральной службы контрразведки в Чечне. Тоже приходилось играть в «Швейка». Вот любимая роль была. Ну как, вот устав. Такая история. Ничего там героического нет, но в условиях, когда вам вместо воды в бассейн налили соляную кислоту, ну, какой-то скафандр надо иметь. Да, Плющев, респект и правильно все, Федор, пишете. Не понял, что для вас... Завтра 35 лет провозглашения госсуверенитета России. А, понял, Владислав из Екатеринбурга. Ну, это государственный праздник, я же помню, как это все было, это был же еще же в 91-м году, да, я не ошибаюсь, Ельцин избирает президентом России, в 90-м году он становится председателем президиума, а в 91-м это был день выборов, поэтому его избрали, но это был праздник, да, ну, как день взятия Бастилии, ну, есть такой праздник. И я к этому отношусь всегда с уважением. У меня 12 июня была всегда работа. Потому что 12 июня был государственный прием всегда в Кремле. И этот государственный прием для меня означал, я, естественно, получал приглашение, для меня означало бесконечные контакты. Потому что на пятачке, сначала в Георгиевском зале, потом на площади, у вас все ньюсмейкеры, которые можно себе позволить, у вас все иностранные послы, у вас все депутаты, которые в Москве, у вас все министры, к которым можно подойти. Более того, там был отдельный шатер всегда, я не знаю, как сейчас, за которым стояли, значит, Путин, Медведев, Наиносина, Патриарх, и кто-то, может быть, еще, и туда всяких людей иногда приглашали. Но туда дойти было как бы невозможно, но иногда они выходили в толпу. И, кстати, вот 12 июня 2019 года как раз именно в этой толпе мне было предложено попробовать, значит, обменять украинских моряков на сидельцев российских. Просто пересеклись на площади, на Ивановской площади. И Ивановская, по-моему, дворцо, Ивановская. И иногда там, значит, был смешной эпизод. Что-то было как-то очень шумно, я взял пиво и отошел, если вы представляете себе площадь, отошел к Архангельскому собору. Туда, я очень люблю Архангельский собор, он закрыт, естественно, с пивом туда не пойдешь. Но там, где вот похоронены великие московские князья и государи до Петропавловки, до Петровской, да, царевич Дмитрий, Иван Грозный, все там. И, ну, там в тенечке. Я, значит, один стою с этим бокалом пива, прохладно стало, а там, значит, народ где-то сует, и вдруг из-за угла выворачивает Путин с двумя охранниками, идет к этому шатру. И он видит, что я стою один с пивом, смотрит на меня и говорит, пиво? Я говорю, ну не виски же. Говорит, ну ладно, и пошел дальше. Чего это было, я не знаю. Но, тем не менее, он помнит, что, значит, вот вискарь, да. Но там обычно и завязывались разные будущие интервью, когда говорят, приходите на «Эхо», вы приходите на «Эхо». И там было очень важно, чтобы, скажем, другие видели, что я там общаюсь, что со мной общаются, что «Эхо» – это большое дело. Это тоже были многоходовочки. Там нужно было выпендриваться, там были столы, надо было только со столом МИДа, то за столом Министерство внутренних дел, то за столом руководства Думы, то с Валентином Ивановичем Матвиенко. Там нужно было еще себя продавать. Это была работа. Расскажите, какие вы можете выделить самые сильные, Павел из Липецка, качества Юрия Дудя как интервьюера? Сильное. Ну, во-первых, он готовится. У него там в телефончике масса разных предыдущих моих высказываний, не только моих, или обо мне. Вот, он готовится. А во-вторых, он неожиданно ломает колено. Это неожиданно достаточно. Я привык, чтобы интервью одно вытекало из другого. Я привык, когда неожиданно, скажем, первый вопрос, может быть, неожиданно, ну как там, да? А вот потом как надо продолжать углублять, копать, рыть. Я другой интервьюер. Юрий внезапно ломает и уходит. Не очень понятно, какой образ, но ты должен реагировать. Да, вот сколько зарабатываешь, нисколько. Вот, наверное, надо пора зарабатывать здесь уже, но уже поздно. Вот, на самом деле, еще раз, для того, чтобы содержать канал, я только напомню для новых. За 3 года существования «Живого гвоздя» ни одной копейки я «Живого гвоздя» не получил. Я здесь не зарабатываю. Чтобы было понятно. Все деньги, которые здесь вами жертвуются или что-то покупаются, они идут на содержание канала и журнала. Поэтому не забывайте, что на «Дилетант-шопе» у нас есть книга, вот так она выглядит, эта книга Александра Генниса «Ремарки». Ну, кстати, замечательно. Олег Кашин, «Большой стиль». Сергей Алексашенко, вы меня спрашивали сейчас. Это, собственно говоря, «Америка, Россия. Окно возможностей». Очень интересная книга. Напомню, что вышел новый «Горби». Всего тираж 999, у нас всего 100, 95 было до начала передачи. Вот этот наш номер замечательный. И есть еще там книги, номера журналов, посмотрите, там еще восьмитомник Шекспира стоит. Саша Белков спрашивает, расскажите, за что вас формально признали иноагентом? Это очень смешно, потому что когда признают, не говорят. Мы пошли в суд, в российский суд, и там они обязаны суду объяснить, за что я же оспариваю. И они представили справку, Министерство юстиции, справку о том, что, значит, у меня 32 транзакции, внимание, внимание, из ЗАО «Эхо Москвы», это моя зарплата, чтобы вы понимали, была на «Эхе Москвы», которая сформирована из рекламных денег, которые «Эхо Москвы» заплатили российские железные дороги, российские, что я говорю, польские железные дороги, польские деньги. Проши пановая. Ну, анекдот. И там еще было, что я получал из «Дилетанта» за рекламу тоже там какие-то иностранные там посольства Швейцарии. Ну, вот польские железные дороги – это АТАС. И я польскому послу Кшиштофу говорю, ну, может, мне все-таки, ну, Кшиштоф, дайте мне почетного железнодорожника. Ну, как-то хоть что-нибудь как оправдать. Ну, вот вам, пожалуйста, формально. Вам это нравится, Саша Белков? Да, по-моему, из... Хорошо, не буду говорить. Виктор Схимок, вы в Ельцине не разочаровались? Дело в том, что я не очаровывался. Я вообще политиками не очаровываюсь. Мне может нравиться, что они делают, мне может не нравится, мне может не нравится. Вот мне не нравится политик Трамп. Вот он мне стилистически не нравится. Но если он принуждает Зеленского и Путина к переговорам, мне это нравится. Понимаете? Вот какая разница. Не забывайте посылать вопросы и ставить лайки, потому что если вы не ставите лайки, эту программу увидит меньше людей. Каждый ваш лайк – это продвижение программы. Даже если вы не можете ничего купить и поддержать нас рублем, а вы также видите, да, что вот QR-коды вы можете послать какую-нибудь сумму. Я знаю, вы спрашивали по стриму, мы, наверное, все-таки проведем. У нас очень плохие сборы в мае и в июне. В мае так, а в июне пока очень плохо. Мы проведем стрим в начале июля, наверное, поддержку, иначе просто не выживет канал. Я всегда откровенно говорю, у меня тут нечего. Да, Курва, пишет Алекс, получается шляхтич без негатива. Ну, да, наверное. Да, я тоже, Нейл, дорогой, я тоже, ну, Нейл, да, 28 лет. Я тоже жду книгу Ройзмана, ну, вот сейчас я с ним спешусь. И мы поймем, что там происходит. Том Бомбадил. Ситуация с публикацией книг иноагентов после сентября не прояснилась? Ну, как-то прояснилась, но по факту увидим, тут же риски большие. Алексей Питаев из Уфы. Прокомментируй отказ Греты Тунберг смотреть фильм про Израиль. Ну как? Ну, я-то фильм отвидел. Это невозможно смотреть для девочки в 22 года. Извините, девочки 22 года. Я думаю, что это просто нарушение психики, потому что документальные кадры в основном сделаны с видеокамер, которые были на них, на террористах. Это никакие не другие видеокадры. Это не про потом. Это про тогда. Зачем? У нее есть картинка мира. И она говорит, что меня похитили в Израиле. Нет, Грета, похитили не тебя, их похитили. И 56 человек, часть из них уже трупы, надо об этом говорить, и об этом говорят, они в руках Хамаса, в руках похитителей. А ты на свободе в Швеции. Иван Чай, один из наших современников, сравнил Ельцина с Александром II. Ну, я не думаю, что это очень корректно. Я бы сказал, что с Александром II можно сравнивать Михаила Сергеевича Горбачева. Все-таки, реформы Горбачева, вот если мы очистим от всего, смотрите, движение к частной собственности. Раз. В экономике. А нормализация отношений с Западом после страшных там вот 80-х, где мир стоял на грани ядерной, в 83-м, да? Два. И свободы. Свобода слова, печати, собраний, выездов и так далее. Три. Вот это скорее напоминает мне реформу Александра II. Том пишет, стрим вроде на 12-й планировался, но нет. Я не знаю про это ничего, но может быть. Спасибо, пишет Галина, за Юрия Роста в «Дилетанте». Купила на Озоне его книгу. Жду, жалко, что у вас в «Дилетант-шопе» Юрий Михайлович не представлен книгами. Ну, наверное, жалко, действительно. Польша платила бобровыми шкурками. Ну, наверное, да. Ольга, Венс, крестьянин, ничего из себя не представляет. А Венс – вице-президент США, и случись что с Трампом – президент США. И представляет он, не представляет. Ну, в конечном счете, Ольга, это решать американскому народу, а не нам с вами. Да, посмотрим, что он там себе представляет на самом деле. Стрим, мы думаем, в начале июля. Мы посмотрим, как завершится июнь, но пока очень плохо, и... В начале июля. Татьяна, что сделать, чтобы работать у вас ассистентом? Шла на журфак, чтобы работать на эхе. Ну, я, Татьяна, я безработный, мне какой ассистент? Что должен делать здесь ассистент? У меня были главный редактор, мне нужны были ассистенты не один, и даже не два, три. Потому что ассистент работает 7/24. Да, это прежде всего встречи, это управление. Сейчас ничего нет. Поэтому извините, Тань, ничего не могу вам предложить. Нет у меня ассистентов и так далее. На фоне, возможно, его дочери во Франции, пишет Сергей из Украины. Почему дети за границей, хотя на родине так хорошо? Эти дети имеют свое мнение или лицемерие родителей? Сергей, ну я думаю, каждый случай свой. Я знаю детей, которые были близки к Кремлю, которые публиковали антивоенные там, записи в Инстаграме, в Твиттере, в Фейсбуке. Ну, что значит дети? Они взрослые, 20 лет – это что? Это взрослые люди. Я не могу сказать, что мой сын во многом совпадает с моими политическими взглядами. Нет, надо уважать. Надо уважать взгляды детей, не только взрослых, я вам могу сказать. Надо прислушиваться к ним. Они иногда видят то, чего ты не видишь, что у тебя тут все очки запотели, что называется, замылено. Ну, поэтому это никак не связано, что там родители таких взглядов, а дети сяких взглядов. Я думаю, что это нормально вообще. Другая эпоха, другие взгляды, мне кажется, важно. Артем Измытич, 31 год. Почему все-таки дали интервью Дудю? Ну, так совпало, смотрите. А я не нашел, что возразить, потому что действительно он меня дважды предлагал, я дважды отказывался. Я отказывался потому, что... Так, Базилий пишет, деньги родителей. Вы откуда это знаете? Вот вы откуда это знаете? В 20 лет на Западе люди зарабатывают сами. И про Дудя. Дважды отказывался, потому что если бы он начал меня спрашивать про то, про что я не могу говорить, там, ну вот как раз переговорный процесс, там где-то внутри, немножко. Что я должен был говорить? Ну, нет. Я ему это объяснял, и он как бы соглашался. А потом он мне написал, я уже был в Париже, нет, я был в Лондоне, накануне Парижа, я там все так двигался, чтобы поменьше тратить на дорогу. А он говорит, ну вот Алексей Алексеевич, пишет он мне, или Алексей, вот вы даете интервью Пивоварову, Грэму, Кате Гордеевой, ну, Кате Гордеевой я дал 3 года назад, а мне не даете, это неправильно. Я так подумал, ну вот аргумент неотшибаемый. Неотшибаемый аргумент, ну слабо. Я говорю, ну смотрите, ну я вот, как я не знаю. Он говорит, а где вы будете? Я говорю, вот я буду вот Лондон, Париж, Берлин, Париж. Тель-Авив. Говорит, о, говорит, Париж, я прилечу к вам из... Куда он там летел? Из Латинской Америки. Ну, я уж тут не мог отказать. Человек летит с группы из Латинской Америки. Так вот случилось. Я же вообще очень компромиссный, если вы не поняли. Но я посчитал, что его аргумент заслуживает уважения. Мне так кажется. Горлинко спрашивает, вы согласны с острой критикой Юлии Навальной в связи с ее выступлением в ЕС? Каспаров, Морозов, Ларина, Мальгин. Ну, я не сильно, поскольку я был в подъездке, я не сильно следил за то, за этими дебатами. Я прочитал ее выступление, не нашел там, о чем можно было бы написать. Как в позитивном, так и в негативном смысле. Ну, выступление вполне себе правильное. Не горячее, не холодное, теплое. Но правильное, оно правильное. Слова правильные. Что об этом писать? Ну, да. И когда посыпалась критика, мне она не нравится. Знаете, почему критика? Потому что я всегда за ней вижу некую конкуренцию. Зависть. Попытка, вот площадка, да, вот, ну вот, мне не нравится. Иногда, когда начинаешь копать, на такой выходишь. Вот мы спросили про так называемую, значит, что я хотел, дочку Путина, да? Вот история, значит, некая художница, она же поэтесса, Настя Родионова, описывает, как в Париже в одном из галерей, значит, обнаружилась как ей показалось, возможная дочь Путина. И она там мучилась объявлять об этом, не объявлять. Она указывает значит, галерею, ее адрес, ее значит, руководителей, вот, что типа война, нехорошо, вот зачем она и так далее. Да? И мне, например, когда я это прочитал, мне было очевидно, что что-то здесь не так, что она не про дочку, она про галерею. Потому что можно было не называть галерею, зачем подвергать опасности девочку, да, мало ли придут какие-нибудь придурки. Можно сказать, что в одной из галерей, но это нормально. И потом я выяснил, что муж этой художницы, Дмитрий, у него финансовые противоречия с этой галереей. Взял деньги на какую-то выставку. Выставка не состоялась. Он обвиняет руководителя галереи. Галерея имеет к нему претензии. Здесь был удар по галерее. Причем тут Путин, как вы видите, подвязала. Подвязала. Я не буду говорить, кто там прав по этим денежным делам. Конфликт. И он публичный. И потом в Фейсбуке они отвечают. Значит, муж ее отвечает. Но это же нехорошо, что ж ты не упомянула, что у тебя конфликт у твоей семьи с этой галереей денежной. И оказывается, что эта вот Луиза, она вообще ни при чем. И она просто как манок, ей помахали, чтобы раздразнить там, чтобы люди пришли, чтобы стали там пикеты проводить, чтобы они эту галерею, значит, там чем-нибудь забросали, да. Вот то же самое. Понимаете? Алексей пишет, на какие средства путешествуете? На свои, конечно же. Симфира пишет, ну ладно вам, это же задворки Парижа, ну и что? Ну адрес-то указан. Ну представьте себе там десяток активистов у маленькой галереи. Я в свое время разговаривал с этим самым, с одним из директоров Фореаля, когда Реаль еще был здесь, но уже начались военные действия, он говорит, мы уходим. Я говорю, что ты уходишь? Он говорит, ты понимаешь, у нас в Брюсселе стоит 10 человек, по 10 человек перед каждым нашим бутиком, организованные люди с украинскими флагами, вот, и не пускают людей. Но они стоят и скандируют, чтобы люди не заходили в наши бутики, нахрен мне это надо. Ну вот. Зависть, пишет Горлинко, движущая сила всех скандалов. Может быть, но на самом деле, ну, я не нашел у Юли, ну, честно, ну, ничего, вот оно нихт. Я бы думаю, что даже вот в новостях «Эхо», вот ее выступление в Европарламенте, ее, значит, Ильи Яшина и Володи Карамурзе, оно было бы упомянуто как, вот, как факт, это важный факт выступления, но содержательно там, я честно говоря, не знаю чего. Мне кажется, что это не надо. Человек с непроизносимым ником пишет, почему это для взрослых детей чиновников каждый отдельный случай. Для всех каждый отдельный случай. Для всех каждый отдельный случай. Вы чем слушаете? Я как раз пытаюсь объяснить, что нет никакой ответственности. Ни семейной, ни коллективной. Это моя позиция. Александр, возможно ли революция в США и на Марсе тоже? Хрен его знает. Но вот мне говорят, вот негодяй Трамп ввел в Калифорнию. Так слушаю, говорю. Представьте себе на секундочку, Александр, что в какой-нибудь из балтийских стран под российскими флагами сейчас, соседняя страна, вышли бы на улицы люди, недовольные законами, которые принимают Сейм, и начали бы заодно жечь машины, громить магазины под российскими флагами. Как вы думаете, как бы поступили правоохранительные органы этих стран, президенты, премьеры и так далее, прежде чем критиковать Трампа? Ну вот. Олег из Оланды. Ретроспективно. Современное, успешное, своевременное и успешное бегство от войны, революции, репрессии, т.п. Чаще расчет или ошибка выжившего? О, опять у каждого свое. Масса людей, которые приживаются, начинают врастать и адаптироваться. Да, и жить там, куда они ушли. И продолжать жить, и их дети продолжают жить, и там уже дети уже становятся там нерусскоязычными и так далее, внуки, правнуки и так далее. А есть люди, которые никак не приживаются, их среда отторгает или они отторгают свою среду. Еще раз повторю, это совершенно отдельно каждая история, но посмотрите на белую эмиграцию, там кто вернулся, кто не вернулся, Бунин, Куприн, Марина Цветаева, все по-разному. Спутник, ну, это я не знаю. Дарт Татьяна, видимо, пишет с удивлением, наблюдая уход наших с мужем взглядов слева либеральных позиций, нам по 30. Какой возраст, по-вашему, типичен для трансформации политических взглядов? От среды зависит. Это же должны должно что-то случиться яркое, что потрясет ваши основы. Понимаете, Татьяна? Что потрясло ваши основы. Обязательно должен быть триггер. Но вы видите несправедливость того пути, там, например, что вот тот путь, который вы выбрали, там появляется много всякого рода людей, которые на этом наживаются. Вот вы так и живете. Денис из Оренбурга. Путин считает нас врагом после СВО? Ну, судя по тому, что меня обвинили иноагентом, но враги народа, думаю, что да. Думаю, что я уже не враг, а предатель. Да? Я пришел в худшую ситуацию. Вот. Но я не знаю. Я с ним с 21 года не разговаривал, он мне ничего не передавал. Не забывайте ставить лайки. Максим, чем вы объясняете популярность правых взглядов у молодого поколения? Ну, потому что видно, что левая либеральная повестка не отвечает на их запросы, на части, да? Части. Потому что молодежь есть и леволиберальных взглядов. Вы, Максим, так это не объединяйте. Мне кажется, что... популярность правых взглядов вообще растет, потому что правые сейчас, те, кого мы называем правыми, прежде всего правые популисты, они предлагают простые решения сложных проблем. И поскольку молодежь это поколение, которое живет Твиттером, да, то есть заголовками, ей нужны простые заголовки, объяснения, решения. И разговаривать с ними о том, что это нет хорошего решения. Как нет? А как нам жить? А как нам жить? А как нам быть? Вот такая история. Федор, 21 год. Вы отрицаете понятие коллективной ответственности? Нет, понятие существует. Я просто отрицаю коллективную ответственность, а не понятие. А вот помните, в 43-44 годах народы выселял товарищ Сталин? Это и была коллективная ответственность. Все крымско-татарские люди, включая тех, кто воевал на фронте, включая тех, кто были героями Советского Союза, отзывались с фронта за то, что да, были негодяи, которые создавали вместе с захватчиками комендатуры, там, предавали. Но весь народ, это была коллективная ответственность. Она была объявлена не только крымские татары, а калмыки, а чеченцы с ингушами. Просто вы почитайте, как его свали. Не в индивидуальном порядке, вот ты конкретно, соответственно, там расстреливал партизан, там или сдавал их, или всех вагонами товарными. Да, она существует, как можно это отрицать. И существуют такие люди, которые ее собираются применять, ее применяют по жизни. Как я могу это отрицать? Это существует. Но это не значит, что я с ней согласен. Те люди, которые на этом настаивают, они идут путем товарища Берии и товарища Сталина. Нет вопросов. Александр Рабинович, Алексей Алексеевич был замечен в Тель-Авиве на станции Савидор. Кстати, хорошо выглядел. Но на станции Савидор я выезжал дважды. Это действительно центральный вокзал Тель-Авива. Я уезжал в Иерусалим. Ездил, у меня полдня там был. Я встречался с Аркадием Дубновым. Вам всем привет. Большого человека с искусственным сердцем. Рассказал мне, как это все происходило. Вот. И уезжал в Хайфу, где читал лекцию. Да, был замечен на станции Савидор. Ну да, от чего я ради скрывался. По-моему, даже публиковал это. Это нужно. Это надо. Алексей из Парижа. Мне, стоя на своих взглядах с 17 года, сначала был левым, но маятник качнулся влево, и я на том же месте скорее стал правым. А, да, так тоже, да, да, согласен. Согласен, что иногда вот этот маятник или эта шкала, она движется, и ты стоишь на том же месте, и оказывается... Ну, я всегда был реакционером, я же говорил. Я говорил, что моим примером в политике являются Рейган и Тэтчер. Я всегда был в этом смысле консервативным и правым. Что можно делать в России ради либерализации, осознавая, что без смерти П ничего не сдвинется? Видите ли, Тимофей, конечно, ставить на смерть одного человека, мне кажется, что это такое важное, но примитивный взгляд. Люди оказались не готовы к либерализации. Люди, за кого они голосовали? В 93-м году, помните первую партию? Жириновский. В 95-м году, помните первую партию? КПРФ. А в 99-м году, помните, это все ельцинское время, первую партию? КПРФ. Ну вот. Это вопрос, что вы должны, как мне, если вы хотите, среди своих друзей, своего окружения, вот это делать. Объяснять. Друзья мои, честно говоря, совсем устал, не выздоровел. Поэтому давайте я еще раз напомню, что у нас есть на «Дилетант-шопе». и пойду я. Ладно, не обижайтесь, еще 20 минут, но я не выдержу. Значит, призываю вас помочь живому гвоздю и себе, сохранив живой гвоздь. Напоминаю про книгу Олега Кашина, которая на dilettant.shop. Больше нигде вы ее не купите, кроме как у нас. Напоминаю, я имею в виду внутри России. Напоминаю про книгу Сергея Алексашенко. Присоединяйтесь. Напоминаю про Александра Гениса. Замечательная книга. Вот рекомендую совсем. Есть пакет, где все три книги вместе со скидкой. Хорошие подарки, между прочим. Даже если у вас есть, купите в подарок кому-нибудь. Конечно, Горби новый пришел, видите. Я здесь. И Сталин. Да. Веселенькая история. Ну, естественно, дилетанты, в том числе наше приложение по битвам. Там есть последние номера. Присоединяйтесь к нам. А я, видите, я немножко поплыл. Спасибо большое всем. Спасибо, кто ставит лайки. Спасибо, кто хотя бы там несколько рублей кинул. Если не нашел, что купить, если очень дорого, кинул нам на наши QR-коды. Вот. И напомню вам, что у нас завтра будет, мы будем, если я выживу, будем с Владимиром Борисовичем Пастуховым. В пятницу я должен прийти к Ире и Марфе. А в субботу мы с Сергеем Александровичем Бунтманом, затем Григорий Явлинский, там, где я. Сейчас же нас будет менять, по-моему, Лиза, я, честно говоря, не помню, да, Лиза. Лиза Аникина, как мне сказали, она изменила цвет волос, я еще не видел. Сейчас посмотрим, понаблюдаем. Пошел выздоравливать. Те, кто любят такие сериалы, ну, не детективного, неправильно, военные, да, вот Ирак, Афганистан, сериал есть, французский сериал, называется «Черные сердца». «Кёрнумар». Очень хорошо сделанные. В принципе, они есть на Прайме, но я думаю, что они есть и в другом месте. Если вы хотите такой экшен, такой тревожный, звучит тревожная музыка, это вот про этот сериал «Черные сердца», «Кёр Нуар». Я ничего не смотрел в поездке, я приехал, думаю, я совсем валюсь, надо что-то такое посмотреть. Так вздрогнул, посмотрел и посмотрел 6 серий первого сезона за раз. Даже больной, несчастный, всеми забытый. Вот такая важная история. И последний вопрос. Хама спрашивает, почему не приходите к Айдару и Маше? Не зовут. Я-то всегда готов. Обнимаю, всем пока.